Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 12. Золотой светильник. И сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его. 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. И 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под 2 ветвями его и яблоко под другими 2 ветвями и яблоко под 3 двумя ветвями его. И на светильнике 4 чашечки наподобие миндального цветка. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему 7 лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его. И щипцы к нему, и лотки к нему сделай из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми 7 принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе. Исход 25 глава, стихи с 31 по 40. Одним из главных предметов в святилище был золотой светильник со своими принадлежностями. Из только что прочитанных слов текста мы уже, вероятно, заметили, что он должен был представлять собой выдающееся произведение искусства, так как он весь был сделан из одного куска чистейшего золота высшего качества, весом в талант, что приблизительно соответствовало 100 нашим нынешним фунтам. Его устройство – массивное подножье, 6 выходящих из него на 2 стороны ветвей, равно как и украшавшие его чашечки – наподобие миндального цветка, яблоки и цветы. Все было вычеканено с применением большой силы из одного куска золота. Сам Бог не только дал Моисею описание этого светильника, но, как мы видим из заключительных слов повеления Божия, Бог показал ему на горе Синае точную картину или его образец. Это ясно указывает, что светильник занимал очень важное место среди прообразов будущих благ. Это же вытекает и из положения, которое он занял во святилище. Он был необходим, потому что без него внутри святилища господствовал бы полный мрак. И богослужение пришлось бы совершать там ощупью, или оно сделалось бы совершенно невозможным. Внешний свет, освещавший двор, не проникал в эти священные покои. Ни солнце днем здесь не сияло, ни луна и звезды там не мерцали ночью, потому что в скинии не было окон, и ее двери всегда оставались закрытыми. Кроме того, это было намерением Божьим, чтобы необыкновенный, естественный, но святой божественный свет, носителем которого должен был быть золотой светильник, освещал небесные прообразы и совершавшееся здесь богослужение. Итак, мы уже видим из этих различных обстоятельств важное значение этого великолепного предмета. Да осветит нас истинный божественный свет, чтобы нам видеть в нем настоящее значение золотого светильника. Это снова Христос, возлюбленные, которого мы имеем перед собой в этом прообразе. Он стоит здесь в таком образе, и мы видим его с такой стороны, как еще до сих пор не видели, а именно, как свет миру. Первое, что мы замечаем при взгляде на этот светильник, Это то, что в нем не видно ничего из известного нам дерева Ситим. Он весь целиком сделан из одного металла, из золота, означающего, как мы знаем, божественную природу Христа. Таким образом, светильник учит нас искать источник всякого света только в одном Боге. Вне его нет ничего, кроме мрака и ночи. И так как Господь Иисус – истинный Бог и жизнь вечная, то Он и истинный свет, и Его носитель. Он был, как говорит нам Иоанн в начале своего славного Евангелия, светом человеков, еще раньше, чем стал человеком. Он светил во тьме, и тьма не объяла его. Он в мире был, и мир через него начал быть, продолжает дальше апостол. И затем, как бы сетуя, прибавляет, и мир его не познал. Из приведенных здесь слов апостола Иоанна ясно вытекает, что наш Господь сделался светом миру не только со дня своего воплощения на земле, но что, всегда будучи Богом, Он всегда был и светом, вполне соответствуя этому ветхозаветному прообразу, сделанному из чистого золота. Он сделался человеком, чтобы принести нам именно этот самый, а не какой-то другой свет, чтобы мы, бывшие тьмой, могли бы постичь его и приблизиться к нему. Но ни один луч этого чудного света, ни одна искра божественного познания и ни одно слово из всех удивительных откровений, которые он принес нам, не были из человеческого источника или даже из его человеческой природы, в которой ему самому приходилось преуспевать в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. В нем все было божественно, без малейшей человеческой примеси. Только эти блаженные откровения, этот божественный свет, пришли к нам в наших человеческих, понятных нам словах, в наши человеческие опыты, которые он пережил перед нашими глазами, и они светили нам через завесу его плоти, или в его лице были перенесены в ежедневную земную жизнь и уже в таком виде предложены нам. Именно поэтому Господь Иисус Христос, сияние славы и образ ипостаси Бога, обитавший в неприступном свете, Он сделался для нас таким привлекательным светом. Светом, к которому мы, как бы испорчены и достойны осуждения мы ни были, мы все же можем приблизиться и имеем право смотреть на Него, не боясь и не будучи ослеплены и осуждены им. Светом настолько нежным и приятным, что сидящие во тьме и тени смертно не только могут его выносить, но и радостно его приветствовать. Он прост и чист. Он открывается и младенцам, и даже они в состоянии его вместить. Как утешительно, что те, которые в страхе взывают из глубины нужды, встречают его как зарю лучшей надежды. И, наконец, как же он совершенен! Подобно этому светильнику, который своими семью огнями олицетворяет совершенное освящение и озаряет своим сиянием святые символы святилища, равно как и совершающееся здесь богослужение. Так и Христос озаряет своим светом вечный, им самим исполненный совет Божий, в который желают проникнуть и ангелы. О, если бы и мы стремились вперед! Чем больше познается этот свет, тем сильнее жаждешь его самого Христа. Так что, наконец, стремишься только к тому дню, когда мы познаем его подобно, как мы познаны. Но пойдем дальше. Не один Христос, но Христос и его Церковь показаны нам здесь. Золотой светильник со своими семью ветвями показывает нам его не только как источник света, но и представляет нам его в его развитии на земле в течение веков. Он единственный в своем роде. Корень – родословное дерево нового поколения. Он пустил от себя много сучьев и ветвей, составляющих одно с ним, которые он носит и которые делают его совершенным, как эти семь ветвей, выходившие из одного стебля и образовывавшие один светильник. Апостол Иоанн, показывающий нам Христа в его откровении, или развитии в течение веков, В своем первом видении видит опять этот золотой светильник, похожий на светильник Скинии. И значение этого светильника было истолковано Иоанну, Сыном Божьим, так. «Семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Под семью церквями, где число семь обозначает полноту и совершенство, мы подразумеваем всю воинствующую Церковь Божию всех времен и всех стран на земле. В ней Он развивается, в ней является миру и в наши дни. Но какая чудная картина! Христос и Христовы в продолжении тысячи и тысячи лет пребывающие во святилище. Христос и Его искупленные так тесно соединены между собой, что они вообще составляют одно с Ним, а также одно друг с другом. Потому что хотя здесь выступают семь ветвей, они все же составляют не семь отдельных предметов, но один. И далее. Христос и Его искупленные причастны одного и того же естества, а именно естества божеского. Так что здесь наглядно видно то, что апостол Павел говорит к евреям, представляя им эту истину. «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого». Подходя ближе к этому золотому светильнику, мы даже в том, как он произошел, видим в нем Христа и его церковь. Благородный металл. Золото высшего сорта, чистое золото, употребленное на него, только под многими тяжелыми ударами молотов обратилось в чудо искусства, красовавшееся во святилище. Те семь ветвей должны были быть буквально выбиты из ствола, и чашечки наподобие миндального цветка, яблоки и цветы, так чудно его украшавшие, обязаны своим происхождением тем же ударом, падавшим на него. Глядя на Христа, мы видим то же самое. Подобным же образом совершалось на наших глазах Его развитие здесь на земле, как самой Его личности, так и Его членов. Разве мы не читаем о Нем, что Он был изъязвлен и мучен? Не сказано ли, что Господу было угодно поразить Его? Какова же должна была быть сила ударов, нанесенных Ему, чистому золоту, простертой над Ним рукой Божьей? И какова же была цель всего этого? Слушайте, дорогие мои, и внимайте. Чтобы, позвольте мне выразиться, сообразуясь с нашим символом, чтобы семь золотых ветвей вышли из него. Потому что дальше мы читаем о нем. Когда же душа его под этими ударами принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Да, народ Господень есть потомство. Его семя рождено его страданиями. Без этих страданий, без его смерти, он, по его собственным словам, остался бы один. Смотрите Иоанна 12:24. Но он сделался истинной виноградной лозой со многими ветвями и стволом, от которого исходят его дети, как побеги. Истинным небесным светильником с ветвями, украшающими его. И, как мы уже говорили, дополняющими его совершенство. Потому что о его церкви сказано, что она есть полнота наполняющего все во всем. Но как окончательный вид светильника образовался под ударами молотов, так и его ветви и каждая из них в отдельности нуждались в подобных ударах, чтобы развиться во всей своей миловидности и красоте. Другими словами, как Христос сам страданиями достиг совершенства, так надлежит и его искупленным многими скорбями войти в Царствие Божье. Если они золото подобно ему, то они, как и он, пойдут под молот, как он, они войдут в горнило и подобно ему в огонь. Но они ничего не потеряют от этого, только сделаются испытанными и драгоценными. При внимательном рассмотрении золотого светильника с его ветвями, вероятно, можно было видеть на нем следы изготовившего его орудия. Так же, как и на предметах, вычеканных из золота, всегда можно различить почти каждый отдельный удар. Так и мы всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, но только с той единственной целью, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертном теле нашем. В какой мере в нас действует Его смерть? В такой же мере в нас изображается Его образ. И всякий удар, поражающий нас, обращается действием Божьим в средство сделать нас подобными нашему возвышенному образцу. Посмотрите внимательно на эти цветочные венчики и цветы, на эти яблоки и чашечки на стебле светильника. Они произошли от ударов, направленных искусной рукой, так что стали чудным украшением. Но и на ветвях стебля вы находите подобные украшения, и они произошли совершенно таким же путем. Одинаковая краса и одинаковая слава почивает на обоих, потому что они были подвержены одинаковой обработке. И потому нам не следовало бы удивляться или чуждаться огненного искушения для испытания нам посылаемого. Но мы должны раз и навсегда запомнить, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Заметьте, что здесь указывается причина, почему все содействует ко благу. Поэтому непоколебимо верно то, что наше кратковременное легкое страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. Мы рассмотрели происхождение золотого светильника и развитие его великолепия, и видели в нем Христа и его искупленных. Обратим же теперь внимание на его назначение. Другого назначения, кроме как светить, он, конечно, иметь не мог. Он существовал не только для того, чтобы являть свой собственный блеск, но прежде всего, чтобы распространять свет во мраке и озарять этим светом предметы, высокое достоинство которых не могло бы быть видимо без этого света. Там во святилище находили славные богатства, которые в окутывавшем их мраке были бы совершенно бесполезны, так как никто не мог бы пользоваться их благословениями без того ясного света семи лампад золотого светильника. Там, как мы уже видели, стоял золотой жертвенник благоговейного поклонения Богу. Там был накрытый стол с хлебами предложения, драгоценная трапеза священников Божьих. Там находилось искусно сотканное покрывало с изображением херувимов, являвшее славу Божию. Там и завеса у входа во святое святых, и весь блеск во всем святилище. Все предметы, не имевшие цены без света золотого светильника. С ним же предметы, составляющие наше блаженство. Да, лишь во Христе одном и через Него, который воистину есть наш золотой светильник, мы получаем божественный свет, отверстие очи, познание, которое есть жизнь вечная, возможность вкушать его благость и искупление. Только во свете его мы видим свет. Хотя все тени будущих благ существовали и до явления Христа на землю, но какую пользу они могли принести? Могли ли они приблизить нас к Богу, напитать голодную душу, или открыть истинный вход в вечную скинию? Нет. Без него они были бы совершенно бессильны. Мы даже не могли бы понять их смысла. Полный мрак лежал бы на них, и мы сами были бы тоже во мраке. Но Он восток свыше, Он солнце правды. Не только принес с собой свет и озарил этот мрак. Он принес еще и действительное исцеление в своих лучах. И что Он делал Сам, то заповедал делать и Своей Церкви. Она должна, подобно Ему, нести свет во тьму, точно так же, как ветви светильника имели ту же цель, которую выполнял стебель. Потому что Бог, повелевший из тьмы в первый день сотворения мира воссиять свету, озарил, это каждый член народа Божия должен засвидетельствовать как лично о себе, так и о своих братьях. Наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Мы подобны фонарям. Внутри сердца горит яркий свет, но он должен изливаться наружу и озарять окружающих. Иисус некогда сказал своим ученикам простую, всем нам хорошо известную, но тем не менее очень важную истину. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. И он сказал это о тех, которые подобны семени, упадшему на добрую землю. Следовательно, все они были зажженными свечами и поставлены на подсвечники. Могу ли я прибавить «на золотом подсвечнике»? Конечно, на нем, на золотом светильнике. Потому что если, как он говорит, никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, то покроет ли он зажженные им самим светочи и не поставит ли их скорее на светильник, чтобы они светили? «О, дети Божьи, знайте, что ваше место на нем, на золотом светильнике, и ваша цель одинакова с его целью – светить». Он, кто сказал о себе «Я свет миру», сказал то же самое слово и о вас. Он теперь вошел к Отцу, он не оставил этот мир во тьме. Он оставил здесь своих искупленных, чтобы среди строптивого и развращенного рода они сияли, как светило в мире». Сами, бывшие некогда тьмой, они сделались светом в Господе. В Господе – это я хотел бы особенно подчеркнуть, потому что без Него и вне Его даже самое лучшее из детей Божьих, несмотря на всю свою мудрость, свое познание и благочестие, ничто иное, как дымящаяся головня. И что же нам прежде всего приходится освещать? Он, Сын Божий, отражал здесь на земле Отца. Видевший его видел Отца. Нам же, возлюбленные, следует отражать Христа. Он должен быть виден в нас, и через нас мир должен познать его. Подобно тому, как тот светильник освещал своими огнями тени будущих благ, так народом Божьим должна быть освещена истинным светом самосущность благ перед всем миром. О нем можно справедливо сказать то, что некогда Господь сказал самарянке, что они не знают, чему кланяются. Но мы должны осветить миру путь к золотому жертвеннику и показать, что значит поклоняться Богу в духе и в истине. Мир погибает от духовного голода. Нам же надлежит подвести его к столу с хлебами предложения, дающему хлеб жизни и составляющему великую трапезу Агнца. Бедный мир не знает пути мира. Он не знает, как проникнуть из стана во двор, а затем во святилище и во святое святых. Мы же должны направлять наши лучи света на этот путь, чтобы он вошел настоящей дверью к Богу и к благодати, в которой мы стоим. К сожалению, в течение многих прошлых веков лишь тусклый, едва мерцавший и временами как бы замиравший свет исходил от Церкви Божьей. И поэтому целые сотни миллионов язычников и других народов ходили во тьме своего сердца и в помрачении своего разума. Только к вечеру, то есть в это последнее время, становится немного светлее. Но вопрос о том, как светил и светит народ Божий вообще, для нас, братья мои, вовсе не главный вопрос. Гораздо существеннее другой вопрос. Как свечу я? Как светишь ты? Как светим все мы в наши дни? Действительно ли мир видит в нас Христа? Привлекателен ли и в то же время обличителен ли наш свет? Влечет ли он с неудержимой силой к Господу? Распространяется ли нами познание о славе Божьей в лице Иисуса Христа на всяком месте? И если бы каждый из нас мог ответить на все эти вопросы непринужденным и радостным «да», тогда мы были бы украшением золотого светильника, как бы мало мы ни были заметны во всех других отношениях. Тогда мы принадлежали бы к тем, которые обратили многих к правде. Но вернемся еще раз к золотому светильнику и посмотрим, какими заботами он был окружен. С повелением сделать его Господь заповедал также приготовить всевозможные сосуды, необходимые для ухода за ним. Мы читаем о кружках, щипцах, лотках, а в другом месте Я золотой чаши для елея. Эта последняя постоянно наполненная чистым елеем, только ожидала руки первосвященника, который выполнял здесь славное служение. Доливать выгоревший елей, чтобы огонь имел необходимую пищу. И чтобы свет мог сиять во всей своей силе. Каждое утро и каждый вечер мы видим первосвященника, приходящего сюда, чтобы предотвратить всякий недостаток лампад. Не правда ли, братья мои, мы знаем, как наш великий первосвященник был помазан елеем радости Духа Святого более своих соучастников? И как безмерно обширно было это помазание! Но хвала и поклонение Ему! Через Него и мы сделались участниками того же самого Духа Святого. И чем больше изливаются от нас Его лучи, тем больше мы будем наполнены им. В этом случае расход – это не оскудение, но средство к расширению места для большей полноты. Он сам, великий первосвященник, ходит опоясанный между своими золотыми светильниками. Таким образом, он готов заботиться о них. О, если бы мы были так готовы принимать, как его рука готова давать! Если, с одной стороны, первосвященник ревностно старался постоянно доставлять пищу огню, то, с другой стороны, он старался устранять и уничтожать все препятствия, чтобы пламя давало ясный свет. Ему приходилось в свое время прибегать к помощи щипцов, чистить надлежащим образом светильник, и это последнее было одинаково нужно, как и первое. Мы, вероятно, все знаем о веществе, которое всегда способно угасить горящее в нас пламя. Мы знаем, что огорчает в нас Духа Святого. И не приходится ли и нам внутренне содрогаться перед щипцами, которые наш великий первосвященник должен иногда применять к нам? О, эти щипцы скорби и страданий, этот нож виноградаря! Как часто они заставляют нас содрогаться! И все же, пока его рука управляет ими, они не могут нам повредить, но только очищают, чтобы огонь мог сильнее разгореться. А потому не сетуй, если тебе приходится испытывать действие его острых щипцов. Они доказывают, что он около тебя и в разгаре работы над тобой. Благодарение Господу! Он не утомляется от своего служения. Но подобно тому, как Аарон там, во святилище, каждый день совершал то же самое, так и Господь доведет свое драгоценное дело до того великого дня, когда его народ – явится с ним во славе и будет сиять, как солнце, во всей своей силе. Заметим при этом, как Господь заботился о том, чтобы свет этого светильника непрерывно горел во все времена. В книге Исхода 27:21, где речь идет об уходе за светильников, о наполнении утром и вечером его лампад елеем, Господь торжественно прибавляет: «Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Всегда наполненный он всегда должен был гореть». Поэтому-то мы и читаем о щипцах и лотках, об очищении и уходе за ним, но нигде нет ни слова об его угашении, потому что он никогда не должен был быть погашен. Свет светильника горел, были ли тут священники Божии, пользовавшиеся его приятным сиянием или нет. Он горел, был ли вне скинии ясный день или покоилась темная ночь над всем станом израильским. Он горел летом и зимой, днем и ночью, семью не ослабевшими, никогда не угасавшими огнями. Так и Христос наш Господь. С неослабевающей силой Он непрестанно сияет светом жизни. Близки ли мы к Нему и пользуемся ли Его светом, или же ходим в пламени своего собственного огня? Принимает ли это к сердцу мир, сидящий в тени смертной, или гибнет, продолжая идти путем мрака и ужаса? О, этого совсем не нужно было бы, если бы мир позволил себе открыть глаза, взглянул бы на него и приблизился к нему. Если бы мир перестал любить тьму более, нежели свет. Но как бы мир ни относился к этому свету, ему никак не удастся заставить Господа отнять от него свое яркое сияние. Потому что как солнце неизбежно должно светить и согревать, так и Христос всегда будет изливать свой свет, пока самый последний грешник в мире не озарится им и не найдет путь к нему, где он, Агнец, сделается вечным светом. Но как светит он, так непрестанно должен светить и его народ, и его церковь. Радостно ли приветствует мир этот свет или его ненавидит? Молчит ли дьявол при этом или посылает на него свои потоки? Вот это неважно. Господь хочет, чтобы ты, народ Господень, светил, потому что Он и ходит посреди тебя, как среди своих золотых светильников, потому что Он и восполняет все твои нужды и предотвращает всякий недостаток. Замечал ли ты, чтобы Он приходил к тебе с целью потушить твой свет? Нет. Как бы ничтожен временами ни был этот свет, как бы слабо он ни мерцал, Господь всегда оправдывал свое обетование. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Потому что, как бы мало ни являл его этот свет, все же он его свет. Итак, иди, свети, брат мой. Иди, свети, сестра моя в Господе. И сегодня, и завтра, и за дня в день все ярче и ярче, куда бы Господь тебя ни поставил, доколе он придет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего. Чтобы, когда бы он ни пришел, вы могли выйти ему навстречу с наполненными светильниками и войти с ним в его радость. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми».